Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Смена руководства в крупнейшей государственной нефтяной компании «Роснефть», провал референдума в Молдавии по вопросу о порядке избрания президента, смерть оппозиционного журналиста в Беларуси, конференция в Париже, связанная с недавней высылкой цыган из Франции. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Президент компании «Роснефть» Сергей Богданчиков покинул свой пост. Новым главой компании ее совет директоров в соответствии с поручением президента Дмитрия Медведева назначил Эдуарда Худайнатова, работавшего ранее первым заместителем Богданчикова. Эксперты говорят в связи с этим об усилении позиции вице-премьера Игоря Сечина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Накануне состоялась встреча с Эдуардом Худайнатовым президента Дмитрия Медведева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бывший президент «Роснефти» до самого последнего момента опровергал слухи о своем возможном уходе. Еще несколько дней назад пресс-служба компании заявляла, что Сергей Богданчиков находится в служебной командировке, а Эдуард Худайнатов временно исполняет его обязанности как первый заместитель главы компании. О возможных причинах отставки Богданчикова говорит начальник аналитического отдела компании «Галеон Капитал» Александр Разуваев.
С моей точки зрения, все-таки это мягкий конфликт господина Богданчикова с господином Сечиным, о чем рынок говорил неоднократно. Теперь в руководстве компании «Роснефть» более лояльная фигура, хотя считается, что господин Худайнатов – это компромисс. Господин Худайнатов сделал очень важную вещь – южно-русское месторождение для «Газпрома». Я общался с ним в 2005 году, весной там была встреча с аналитиками, поездка на южно-русское. Он произвел очень позитивное впечатление в плане открытости стандартов корпоративного управления. Это все-таки Богданчиков фигура очень сильная и очень самостоятельная. Я также хотел бы отметить, что до начала этого года его сын возглавлял Investor Relations в компании «Роснефть».
Но раньше ведь отношения были хорошими между Сечиным и Богданчиковым. Когда в этот момент конфликта наступил?
На самом деле несколько лет уже говорили, что там не все гладко, но не все гладко это не означает какой-то такой жесткий совсем лобовой конфликт. Но опять-таки в понимании рынка, и так и есть на самом деле, «Роснефть» – это Сечин, конечно. То есть, скажем так, статус председателя совета директоров более широкий, компании «Роснефть», чем в других компаниях. То есть господин Сечин, скажем так, во многом определяет политику и бизнес компании.
Считает экономический аналитик Александр Разуваев. Что имеют в виду, когда говорят о компромиссном характере фигуры Эдуарда Худайнатова, поясняет директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Была интрига, удастся ли Геннадию Тимченко продвинуть своего человека на этот пост. Но Тимченко в последнее время и так очень усилился. И двух своих губернаторов получил, причем в ключевых регионах. И получил очень серьезные уступки от «Газпрома» по возможности экспорта газа стороны контролируемого им крупнейшего в стране газового предприятия, независимого. Вот поэтому я думаю, что Тимченко уже исчерпал лимит своего усиления, и, в общем-то, вполне логично, что пост занял человек лояльный к Сечину. В то же время, учитывая тот факт, что Худайнатов в свое время работал в дочке «Газпрома», какое-то влияние на него может иметь и «Газпромовская группа», которая ориентирована в большей степени на Дмитрия Медведева, чем на Игоря Сечина, и которая с нефтью достаточно часто конкурирует, и, может быть, удастся за счет вот такой более компромиссной фигуры минимизировать конфликтный потенциал между «Газпромом» и «Роснефтью».
Сегодня «Роснефть» занимает первое место в стране по объемам добычи нефти. Но так было далеко не всегда. О некоторых деталях биографии компании «Роснефть» напоминает президент Центра политической аналитики Михаил Тульский.
Когда-то «Роснефть» была одной из небольших нефтяных компаний России. Еще в 2003 году добыча «Роснефти» составляла всего 16 миллионов тонн. Первым тогда был «ЮКОС». 2004 году, последний год существования ЮКОСа, он добыл 86 миллионов тонн, из них 52 было добыто на Югаснефтегазе. И тогда же, в декабре 2004 года, первым же активом, который у него отобрали и который был пущен на аукцион, был Югаснефтегаз. И этот Югаснефтегаз приобрела именно Роснефть. Причем приобрела на таком аукционе, где формально было два участника, но фактически оба вставляли в сторону Роснефти. Потом еще появилось несколько аукционов, на которых тоже вроде бы случайно все остатки ЮКОСа приобрела тоже Роснефть. Фактически за 5 лет компания увеличила свою добычу в 6 раз, исключительно за счет того, что получила чужие активы. Что касается отношений Сечина и Богданчикова, то, конечно, все эти приобретения Роснефтью активов ЮКОСа, конечно же, организовал и обеспечил Сечин с помощью своих ресурсов, как с помощью знакомства с Путиным, так и с помощью своих друзей из налоговой службы и с помощью Генпрокуратуры. Конечно же, очевидно, что Роснефть из небольшой компании в огромную превратил именно Сечин. Богданчиков был поначалу для него очень удобный союзник, а потом в какой-то момент Сечин повел линию на вытеснение людей Богданчикова и самого Богданчикова из руководства Роснефти. Формально Богданчиков не проявлял никакой нелояльности. Это нужно рассматривать как обычный такой дарвиновский естественный отбор, что ли, когда побеждает сильнейший, наиболее крупный зверь, съедает мелкого, даже того, который с ним когда-то был союзником.
Считает политолог Михаил Тульский. Эксперты высказывают различные предположения о дальнейшей судьбе экс-президента Роснефти. Экономист и политик Владимир Милов не исключает, что Сергей Богданчиков может в ближайшее время возглавить Министерство энергетики. Об этом Милов пишет в своем интернет-блоге. Источники агентства «Интерфакс», близкие к самому Богданчикову, предполагают, что бывший глава Роснефти станет членом Совета Федерации. А вот прогноз политолога Евгения Минченко.
Ну, на мой взгляд, сенатор гораздо более реально, чем министр энергетики. Нынешний министр полностью управляем со стороны Сечина. Зачем менять на Горна Богданчикова, с которым у него не очень хорошие отношения? Несопоставим вес Сечина и Богданчикова. Сечин сегодня по факту третий человек в государстве по степени влияния. А в энергетике, ну, я думаю, что человек номер 2 после Путина. Поэтому о чем тут говорить?
Председатель совета директоров компании «Роснефть» Игорь Сечин тем временем приветствовал назначение Эдуарда Худайнатова. Его жизненный опыт и глубокое знание отрасли позволят вывести «Роснефть» на новый этап своего развития, цитирует Сечина агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов и почти 15 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Трое тяжелораненых в результате теракта в Буйнакске доставлены на лечение в Москву. По последним данным, в результате взрыва на полигоне «Дальний» трое военнослужащих погибли, более 30 человек получили ранения. В Волгоградской области три чиновника разного уровня подали в отставку после недавних природных пожаров, распространившихся на населенные пункты. Защитники подмосковного Химкинского леса заявляют, что на участников дополнительных общественных слушаний по проекту трассы «Москва-Петербург» оказывалось давление. Против милиционеров, которые не обеспечили безопасность на рок-фестивале в Челябинской области, где произошла массовая драка, будет возбуждено уголовное дело. В Минске сегодня прощаются с оппозиционным журналистом Олегом Бибининым, который в минувшую пятницу был найден повешенным на своей даче. В Молдавии референдум по вопросу об изменении Конституции и восстановлении всеобщих выборов президента не состоялся из-за низкой активности избирателей. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров. Американский час», который ведет Александр Генис. Вот некоторые темы программы. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фестиваль нетрадиционных биографий. Беседа с Владимиром Гендельсманом. Новые книги о Христе. Книжное обозрение Марины Ефимовой. История моста «Золотые ворота». Программа «Поверх барьеров. Американский час». 21 час по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Прошедший в Молдавии референдум по вопросу о всенародных выборах президента провалился. В нем приняли участие менее трети избирателей. Между тем, от референдума, на котором граждане Молдавии должны были определить форму выборов президента страны, останется ли она, как сейчас, парламентской или будет изменена на всенародную, ждали, что он позволит выйти из затяжного политического кризиса в стране. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Кишиневе Ирина Северин.
В воскресенье в Молдавии прошел конституционный референдум по вопросу формы избрания президента страны. На референдуме был поставлен вопрос об избрании президента прямым голосованием для выхода из конституционного кризиса, причиной которого стала невозможность избрания президента в парламенте. Согласно последним данным, в референдуме приняли участие около 30% избирателей. Для признания референдума состоявшимся, согласно закону, необходима явка 33% внесенных в списки избирателей. Создавшуюся ситуацию и возможные сценарии дальнейшего развития событий для «Радио Свобода» комментирует директор программ Института публичной политики УАЗу Нантой.
Вот этот процент, 29%, он, с одной стороны, не такой уж малый процент, если учесть, что значительная часть активных граждан находится за пределами Молдовы, и для них технически было трудно участвовать в референдуме, не говоря уже об их информированности. И не надо забывать, что есть достаточно много граждан Молдовы, которые живут на левом берегу Днестра. Они в списке внесены, но они опять же не могут принять участие в референдуме технически.
Но, с другой стороны, не является ли это основанием для достижения какого-то согласия внутри парламента, в том числе из партии коммунистов? Коммунисты все равно не выигрышная позиция.
Но сейчас существует несколько возможных сценариев. Сценарий радикальный – то, что действующий президент Михай Гимпу издает указ о распуске парламента и назначает дату досрочных парламентских выборов в условиях, когда Конституция остается неизмененной. Второй вариант – это попытаться выяснить позицию коммунистов насчет возможности изменения Конституции в парламенте. Согласно статье 141 Конституции, необходимые полгода от момента подачи проекта до его голосования в парламенте истекут в ноябре месяце. Но, опять же, нет никаких гарантий, что партия коммунистов проголосует за этот вариант в парламенте. То есть изменить Конституцию в парламенте и идти на после этого, где-то весной следующего года, на досрочные парламентские выборы. Но это все может быть только следствием каких-то консультации внутри альянса, и должно быть принято согласованное решение, либо альянс плюс коммунисты, и опять же должно быть согласованное решение. На данный момент об этом говорить еще преждевременно.
Ирина Северин для «Радио Свобода», Кишинев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Минске прошла гражданская панихида по оппозиционному журналисту, основателю и руководителю сайта «Хартия-97» Олегу Бибенину, умершему при неясных обстоятельствах. Друзья и соратники Бибенина высказывают все больше сомнений в официальной версии следствия, в соответствии с которой Бибенин покончил жизнь самоубийством. Тем временем председатель Европарламента Ежи Бузек призвал белорусские власти провести полное и прозрачное расследование, которое прояснило бы все обстоятельства его трагической смерти. Из Минска передает Виталий Цыганков.
Несколько сотен человек пришли сегодня попрощаться с 36-летним Олегом Бибениным, который с 98 года был основателем и руководителем оппозиционного сайта «Хартия-97», одного из самых посещаемых белорусских общественно-политических интернет-ресурсов. Сайт «Хартия» является, пожалуй, одним из самых резких и бескомпромиссных оппозиционных СМИ. Александра Лукашенко там именуют не иначе, как диктатором. Аудитория сайта составляет 30-40 тысяч посещений в день, и это больше, чем тираж самых популярных белорусских независимых газет. Тело Олега Бибенина было обнаружено в пятницу 3 сентября в 19 часов в дачном доме, расположенном в Дзержинском районе под Минском. Бибенин висел на самодельной петле, прикрепленной к лестничному пролету, ведущей на второй этаж дома. Рядом находился упавший табурет, сообщил журналистам начальник отделения информации и общественных связей Минской областной милиции Александр Данильченко. В субботу была проведена судебно-медицинская экспертиза. Про ее предварительные итоги в интервью «Свободе» рассказал Сергей Коврига, прокурор Дзержинского района.
Есть результаты. Кроме стремоглазированной борозды никаких телесных повреждений не имеет. Смерть наступила от асфиксии вследствие удавления петлей при повешении. Версия самоубийства.
Версию самоубийства подтвердила и Генеральная прокуратура Белоруссии. Имеющиеся данные указывают на факт совершения Бибининым самоубийства. Вместе с тем проводятся активные проверочные мероприятия по установлению иных обстоятельств происшедшего, мотивы которого устанавливаются, говорится в официальном сообщении. Однако коллеги и соратники Бибинина высказывают все больше сомнений в официальной версии. Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», потенциальный кандидат в президенты Андрей Санников, заявил, что не верит в самоубийство Олега. Неделю назад Олег вернулся с семьей из отпуска в Греции. У нас были большие планы. Мы встречались каждый день. Олег мой друг, он основной член моей команды. Великолепный журналист и очень надежный человек», – сказал Санников. Он также отметил, что Олег Бибинин не был склонен к депрессии, не злоупотреблял алкоголем и не имел никаких заметных семейных проблем. «Я не знала более жизнерадостного человека», – заявила в интервью «Свободе» Наталья Радина, журналистка сайта «Хартия-97». Все отмечают, что Олег был полон планов. У него остались жена и двое сыновей. В ноябре 1997-го неизвестные похитили Бибинина на центральном проспекте Минска. Привезли в лес, угрожая, цитата, «на его примере показать всем, как нужно вести себя с властями». После этого похитители отпустили журналиста. Одной из первых свою версию о смерти Олега Бибинина высказала известная журналистка, шеф-редактор независимой газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Ее статья была опубликована в воскресенье, а уже в понедельник Калинкина получила открытку с угрозами. «Живи и бойся. Предпринята охота на предателей. Еще одна статья, и тебе конец», – написал анонимный автор. В интервью «Свободе» Светлана Калинкина заявила.
В Беларуси ни одна политическая кампания не проходила в спокойной обстановке. Всегда президентские выборы или референдумы, они сопровождались делением на врагов и своих. И в данном случае я считаю, что письмо, которое пришло мне, оно даже не столько было лично мне, сколько направлено на то, чтобы породить страх, с одной стороны, в рядах оппозиции, с другой стороны, и во власти укрепить сомнения, не реализовываются ли в Беларуси некие тайные сценарии по смене власти какими-то внешними силами. Если оценивать произошедшее с Олегом Бибининым, и если есть хоть какие-то сомнения, что это было не самоубийство, то я убеждена, что, скорее всего, самой вероятной версией являются разборки внутри наших силовых структур. Потому что в Беларуси на самом деле два центра силы в силовых структурах. Серый кардинал Виктор Шейман был смещен 2 года назад, и вся его команда тоже. Они активно хотят вернуться, они активно помогают тому, чтобы резонансами расходились всякие проколы в силовых ведомствах, чтобы там были утечки информации и так далее. И можно только догадываться, правда, кто за этим стоит. Те, кто хочет остаться и запугивают Александра Лукашенко, подталкивая его к еще более жестким действиям, либо те, кто хочет взять реванш и вернуться, и кто демонстрирует, что нынешнее руководство силовых ведомств и спецслужб не справляется с ситуацией и далеко не все контролирует.
Считает Светлана Калинкина. Председатель Европейского парламента Ежи Бузик призвал белорусские власти, цитата, «провести полное и прозрачное расследование, которое прояснило бы все обстоятельства трагической смерти Бибинина». Ежи Бузик подчеркнул, что Бибинин работал, чтобы сделать Белоруссию более демократичной. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Госдума России начала осеннюю сессию. Первое после летних каникул пленарное заседание состоится завтра, 7 сентября. А сегодня Комитет по безопасности Думы проводил круглый стол, посвященный одному из главных законопроектов сессии о полиции. Проект этого закона, который, как заявлено, должен запустить реформу МВД, внес президент Дмитрий Медведев. В обсуждении участвуют депутаты, члены Совета Федерации, Общественной палаты, представители администрации президента, прокуратуры, МВД и руководители частных охранных предприятий. Мнение некоторых из них собрал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Говорит заместитель председателя Комитета Думы по безопасности, член «Справедливой России» Геннадий Гудков.
Если это только старт дискуссии, а не ее финиш, то тогда это нормально. Я считаю, что то, что представлено в Государственную Думу, представляет из себя некую добротную, может быть, даже сделанную модернизацию, такую косметическую модернизацию действующего закона. То есть, если мы ставим задачу осовременить действующий закон, то, в принципе, эта задача в значительной степени выполнено. Если мы говорим о реформе Министерства внутренних дел, то закон ни сном, ни духом, кроме общих деклараций, никаких реформ не затрагивает, никаких основ несущих не меняет, никаких принципов, которые необходимы для формирования новой правоохранительной структуры, нового качества правоохранительной структуры, этот закон не дает. Поэтому, к сожалению, несмотря на нормальный текст, никаких системных изменений этим текстом не вносит.
Общественная палата круглый стол на эту тему проведет спустя 2 дня, 8 сентября, говорит председатель комиссии по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена.
Принципиально важный вопрос в самой концепции законопроекта. Я абсолютно убежден в том, что этот законопроект должен быть написан не только для сотрудников полиции, но в том числе, прежде всего, для гражданина, который может взять этот уже в будущем закон, прочитать его, чтобы все было из этого закона понятно. Я категорически против всяких отсылочных норм, которые в том числе присутствуют в законопроекте. Я считаю, что если речь идет о обязанностях тех же сотрудников полиции, то речь должна в том числе быть не только о правах и обязанностях, но в том числе и об ответственности, и эта ответственность должна быть четко прописана в этом законопроекте. Именно ответственность, потому что сегодня мы видим на практике, что возникает достаточно много проблем у граждан при взаимодействии сотрудниками милиции, но мы видим, что поскольку много существует отсылочных норм, гражданину очень сложно разобраться в этой логистике и очень сложно понять вообще, чем занимается у нас милиция, чем она должна заниматься. Конечно, есть и скептики, которые считают, что может ограничиться только переименованием из милиции в полицию, и на этом как бы ничего по существу не произойдет. Я все-таки отношу себя к оптимистам и считаю, что в любом случае у нас сегодня есть все возможности для того, чтобы по существу, если мы говорим о реформе, о модернизации, то мы по существу должны изменить положение дел. Основные киты, на что бы я обращал внимание, в том числе и граждан, это прежде всего кадровый вопрос, это профессиональная подготовка, это, соответственно, социальный пакет и это, конечно, денежные довольствия.
Оппозиционер, сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин вместе с экономистом Владимиром Миловым еще в мае месяце представили свой проект реформы Министерства внутренних дел. По мнению молодого политика, простое переименование органов правопорядка без коренных изменений в структуре ни к чему не приведет.
Реформа МВД назрела уже давно. Если раньше власти все-таки были склонны отрицать наличие каких-то серьезных системных проблем в правоохранительной системе, говорили о частных недостатках, сейчас уже даже президент это признает и предлагает реформировать правоохранительные органы. Однако тот законопроект, который был опубликован Дмитрием Медведевым и предлагался к обсуждению, на мой взгляд, не выдерживает никакой критики. Единственное, что можно приветствовать, это переименование милиции в полицию. Главное, что нужно сделать, это провести реформу самой структуры, самой системы. То есть провести децентрализацию и наделить большими полномочиями районные отделы полиции, а также ввести, что самое главное, механизмы гражданского контроля. В основном проблемы, связанные с бедственным положением сегодняшней правоохранительной системы, заключаются в том, что у граждан нет никаких возможностей контролировать милиционеров, там, будущих полицейских. И медведевский законопроект никаких таких механизмов не вводит. Медведевский законопроект, по сути, предусматривает укрепление вертикали власти, еще больше отбирают полномочий у районных отделов полиции. Это не только не решит существующие проблемы, я боюсь, что это еще и усугубит те проблемы, которые существуют в сегодняшней милиции.
Дмитрий Медведев выступил с инициативой о переименовании милиции в полицию в августе, после чего в интернете был создан сайт «Законопроект 2010», в котором пользователи сети могли оставить свои пожелания. В новом законе предлагается в том числе расширить границы общественного контроля за работой правоохранительных органов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
В Волгоградской области 3 чиновника разного уровня подали в отставку после недавних природных пожаров, распространившихся на населенные пункты. 3 тяжелораненых в результате терактов в Буйнакске доставлены на лечение в Москву. По последним данным, в результате взрыва на полигоне «Дальний» 3 военнослужащих погибли, более 30 человек были ранены. Защитники подмосковного Химкинского леса заявляют, что на участников дополнительных общественных слушаний по проекту трассы «Москва-Петербург» оказывается давление. Заявление направлено в Генпрокуратуру. прокуратуру. Против милиционеров, которые не обеспечили безопасность на рок-фестивале в Миассе в Челябинской области, где произошла массовая драка, будет возбуждено уголовное дело. В Минске сегодня прощаются с оппозиционным журналистом Олегом Бибининым, который в минувшую пятницу был найден повешенным на своей даче. В Молдавии референдум по вопросу об изменении Конституции и восстановлении всеобщих выборов президента не состоялся из-за низкой активности избирателей. В Минске в рамках расследования дела о нападении на российское посольство задержаны 6 человек. Как передает корреспондент Радио Свобода, все задержанные члены организации анархистов. В Афганистане убит известный тележурналист, заместитель главы Национальной ассоциации журналистов Саед Хамид Нури. В Пакистане 19 человек погибли и более 40 были ранены в результате нападения смертника на полицейский участок в городе Лакхи-Марват. Продолжаем программу «Время свободы». Радио «Свобода» следит за проходящим в Хамовническом суде Москвы так называемом втором рассмотрении дела ЮКОСа. И сегодня бывший совладелец ЮКОСа Платон Лебедев заявил, что в предъявленном ему и Михаилу Ходорковскому обвинении отсутствует описание событий и места преступления. Лебедев уже неоднократно говорил в суде о том, что дело о хищении 350 миллионов тонн нефти сфабриковано, и сегодня постарался привести тому доказательства. На заседании суда побывал корреспондент Радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Платон Лебедев, который уже третью неделю дает показания по сути предъявленных ему и Михаилу Ходорковскому обвинений в Хамовническом суде Москвы, сегодняшнюю свою речь начал с того, что в деле ни слова не сказано о месте якобы совершенного им и Ходорковским преступления. Нет ни протоколов осмотра места происшествия, не установлены и рамки самого события преступления, чего требует Уголовно-процессуальный кодекс. «От чего я должен защищаться?» – вопрошал Лебедев, обращаясь к председательствующему в процессе. «Если мои высокоученые оппоненты даже не указали в заведомо ложном обвинении место события преступления». Не услышав ответа на заданный вопрос, Платон Лебедев вернулся к теме, которая в рамках этих судебных слушаний обсуждалась многократно. Сопровождая свою речь цитатами из договоров поставки и купли-продажи нефти, подсудимый разъяснял, почему цена на нефть в России значительно ниже, чем на европейском рынке, говорит адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Дело в том, что на подходе господ прокуроров к системе ценообразования базируется обвинение в хищении нефти. Многочисленные цепочки вот этих вот вариаций, которые мы услышали от прокурора, в чем вы, Ходорковский, Лебедев, обвиняетесь, было сказано однажды так, что это было хищение совершено за счет ценовой разницы. И поэтому, несмотря на то, что эту тему раскрывал Ходорковский в своих выступлениях, эту тему неоднократно затрагивали и по нашей просьбе, когда мы задавали соответствующие вопросы, и по просьбе прокуроров, свидетелей как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, Платон Лебедев, пользуясь случаем, еще раз пытается вбить в головы прокуроров, от каков принцип ценообразования к нефтяной отрасли, чтобы они наконец поняли, что не может совпадать нефть в Роттердаме с нефтью там в Ханты-Мансийском округе. Это те вещи, которые все нефтяники знают, это вещи, которые узнают люди, которые желают этим заинтересоваться, но судя по тому, как ведут себя прокуроры, им это абсолютно неинтересно, ну, надеемся, хотя бы до суда это будет доведено.
Сказал адвокат Константин Ривкин. По его словам, к концу этой недели Платон Лебедев может закончить давать показания в суде. А так как защита вряд ли будет настаивать на вызове новых свидетелей, можно предполагать, что к середине октября начнутся прения сторон. Впрочем, сейчас вряд ли кто решится давать прогнозы относительно сроков окончания этого судебного разбирательства, которое длится уже полтора года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» сегодня представила первые результаты наблюдения за ходом избирательных кампаний региональных выборов в России, назначенных на 10 октября этого года. С исполнительным директором ассоциации «Голос» Лилией Шибановой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Сейчас действительно идет очень активный этап регистрации. Вот, собственно говоря, сегодня только объявляются итоговые результаты регистрации. Идут выборы в 6 региональных парламентов. Идут выборы Самары и Махачкалы, выборы мэра, прямые выборы мэра. В 14 крупных региональных центрах горсоветы. И, в общем-то, огромное число выборов на муниципальном уровне. Фактически, действительно идет огромная избирательная кампания.
по данным ЦИКа, 7850 выборов разного уровня. Особенностью этой кампании все-таки является то, что идет активное, я бы сказала, очень активное уничтожение прямых выборов мэров. Это, наверное, первая избирательная кампания, когда в единый день голосования прямые выборы мэра остались только в Самаре и Махачкале. Уже эта кампания ведется последние 2 года. Отменены прямые выборы мэра в ряде регионов. Это Владимир, Курган, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Оренбург, Смоленск, Челябинск и Элиста. И вот сейчас очень активно идет война в Екатеринбурге за прямые выборы мэра. Там буквально вот общественность очень активно борется за сохранение прямых выборов мэра. Тем не менее, мы видим ситуацию, что она фактически приводит к тому, что региональные парламенты, по сути дела, вмешиваясь в муниципальную политику, отменяют прямые выборы мэра. Вот из тех 14 региональных центров, где сейчас идут выборы в Гордуму, фактически в 7, в половине из них, вот эти избранные в новые Гордумы будут назначать мэра города, то есть отменив прямые выборы, и назначать эти менеджеры. Вот такая тенденция, с нашей точки зрения, очень опасная. Регионы лишились прямых выборов губернаторов. Введение пропорциональной системы на местный региональный уровень приводит, конечно, фактически усилению одной партии в региональных парламентах. И отмена прямых выборов мэра в итоге приводит к тому, что это становится назначенцем той же самой партии. Вот, это вот очень негативная тенденция, которую мы видим.
А сопровождается ли эта избирательная кампания какими-то политическими скандалами, нарушениями?
Очень сильное давление идет на одномандатных кандидатов, вот как всегда. Фактически все технологии по недопуску ярких личностей на выборы на одномандатных округах сохраняются в той же тенденции, абсолютно в той же тенденции. Но здесь надо отметить, что партийные списки регистрируются. То есть их немного, их сейчас в основном 4 в среднем по регионам, то есть фактически это прежде всего парламентские партии. Здесь особого препятствия нет, но на сильных кандидатов даже внутри партийных списков идет очень сильное давление.
С исполнительным директором ассоциации «Голос» Лилией Шибановой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина. Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». В Париже сегодня представители нескольких стран ЕС и Канады обсуждают проблемы свободы передвижения, связанные с недавней депортацией из Франции нескольких сот восточноевропейских цыган. Эта конференция, на которую, в частности, не приглашены политики из Болгарии и Румынии, созвана для выработки позиции накануне запланированного на 7 сентября обсуждения вопроса на пленарном заседании Европейского парламента. В минувшие выходные во Франции прошли публичные акции в защиту цыган и право на свободное передвижение в рамках ЕС. Эту тему мой коллега Андрей Шарый обсудил с парижским обозревателем «Радио Свобода» Семеном Мирским.
Николя Саркози собрал эту конференцию в преддверии пленарной сессии, которая откроется в Страсбурге завтра. Речь идет о пленарной сессии Европейского парламента. А сегодня речь идет только о работе, имеющей целью разработать французскую повестку дня, тем более, что Франция на завтрашней сессии в Страсбурге рискует оказаться в позиции оборонительной. Между 28 июля и 30 августа этого года Франция выслала воздушным путем 828 румынских и болгарских цыган, выслала из страны, предварительно выплатив каждому из них сумму в 300 евро. И эта сумма квалифицировалась как помощь на нужды возвращения. Этой ценой было куплено согласие высланных цыган квалифицировать их возвращение в Румынию и Болгарию как возвращение добровольное. В июле этого года во французском городе Сент-Эньяне, находящемся в департаменте Приморской Шаронты, произошло ограбление большого универмага. Между грабителями и полицией завязалась перестрелка, в ходе которой был убит один из бандитов, оказавшийся цыганом. Последовало возмездие со стороны соплеменников погибшего. И это возмездие вылилось в массовые беспорядки, в ходе которых было, в частности, разгромлено и сожжено дотла отделение местной полиции. Так что решение о высылке большой группы румынских и болгарских цыган, причастных, по мнению французских властей, к беспорядкам, было мотивировано событиями в Сент-Эньяне и их последствиями.
Решение Николя Саркози по-разному оценено и французским политическим классом, и французской общественностью. В конце минувшей недели прошли во многих городах массовые демонстрации в защиту прав членов Европейского Союза находиться там, где они хотят, и проживать там, где они хотят.
Я бы, однако, не назвал демонстрации протеста во Франции массовыми. Есть цифры, исходящие, правда, от французской полиции, которая, может быть, несколько занизила количество участников. Но по всей стране, как сообщает префектура полиции, участвовало в этих акциях максимум 70 тысяч человек, включая цыган. Так что это не очень большая цифра в пересчете на всю страну, но что касается реакции политического класса, то здесь, конечно, ситуация совершенно иная. Причем критикуют политику Николя Саркози и его правительства как справа, так и слева. Процитирую, например, лидера Национального фронта, партии крайне правой, Жана Мария Ле Пена, сказавшего, что история с высылкой группы цыган – это дерево, за которым пытаются спрятать густой лес. Иными словами, цыгане для Ле Пена – это всего лишь частный случай очень большой проблемы, плохо контролируемого притока нелегальных иммигрантов. Для левых же оппозиционных партий высылка цыган, разумеется, подтверждение реакционной сути правительства Франции, его политики и лично президента Николя Саркози.
В центральноевропейских странах и странах Юго-Восточной Европы довольно нервно отреагировали на то, что представители их стран не приглашены на сегодняшнюю вот эту рабочую конференцию во Франции. То есть получается, что проблемы Европейского Союза, связанные с Румынией, Болгарией, Чехией, Венгрией, решаются без участия представителей этих стран, тем более, что, скажем, министр иностранных дел Чехии Карл Шварценберг сейчас находится в Париже. Как-то отреагировал Елисейский дворец на такие обвинения?
Официальной реакции Елисейского дворца на эти обвинения нет. Здесь есть, как бы подразумевается, не очень красивая подоплека. Во Франции преобладает мнение, что правительства центрально- и восточноевропейских стран, стран с довольно большой плотностью цыганского населения, были бы очень рады, если бы продолжался приток цыган во Франции и другие страны Западной Европы, тем самым избавляя правительств центральной и восточноевропейских стран от присутствия цыган, проблемы, которые они своими силами, как мы знаем, решить не в состоянии, имеет как бы место некое подразумеваемое злорадство со стороны ряда стран Центральной и Восточной Европы, и это объясняет позицию Франции в данном вопросе.
Кажется, тут имеется еще и противоречие между таким абстрактным гуманизмом, абстрактно понимаемым принципом свободы перемещения, равенства для всех, и тем пониманием проблемы, когда кто-то лично оказывается с ней связан. Большинство граждан Единой Европы все-таки не хотели бы жить рядом с цыганским табором, мне кажется.
Самым ярким выражением этого противоречия является тот факт, что протесты против высылки вот этой группы цыган, их иначе как вялыми не назовешь. Народные массы, если можно так выразиться, во Франции, далеко не возмущены тем фактом, что высылают цыган, рядом с которыми они бы жить не хотели. Такова неприглядная истина, но это правда. Что же касается политических дебатов, то здесь, понимаете, каждый судит как может. И я не знаю, имеет ли представитель партии «Зеленых» в Европарламенте Даниэль Кон-Бендит соседей цыган, но его заявление в преддверии пленарной сессии в Страсбурге не оставляет сомнений относительно его позиции. Он сказал: «Надо немедленно прекратить высылку цыган из Франции и привести законы этой страны в соответствии с законными нормами Европейского Союза». В том же духе высказался, кстати, и нынешний президент Европарламента, представитель Польши Ежи Бузок. В рубрике «Дебаты» газеты «Монд» судья Парижского суда утверждал, что негоже изгонять цыган, этих изгнанников по судьбе, пришедших к нам из глубины веков. И сюда же, разумеется, относится напоминание о судьбе цыган, ставших наряду с евреями жертвами нацистской политики в Третьем Рейхе. Напомню, что в Европе речь идет о довольно значительной группе людей, порядка 9 миллионов человек.
С парижским обозревателем «Радио Свобода» Семеном Мирским беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
В Волгоградской области три чиновника разного уровня подали в отставку после недавних природных пожаров, распространившихся на населенные пункты. Трое тяжелораненых в результате теракта в Буйнакске доставлены на лечение в Москву. По последним данным, в результате взрыва на полигоне «Дальний» трое военнослужащих погибли, более 30 человек получили ранения. Защитники подмосковного Химкинского леса заявляют, что на участников дополнительных общественных слушаний по проекту трассы «Москва-Петербург» оказывалось давление. Заявление об этом направлено в Генпрокуратуру России. Против милиционеров, которые не обеспечили безопасность на рок-фестивале в Миассе в Челябинской области, где произошла массовая драка, будет возбуждено уголовное дело. В Минске сегодня прощались с оппозиционным журналистом Олегом Бибининым, который в минувшую пятницу был найден повешенным на своей даче. В Молдавии референдум по вопросу об изменении Конституции и восстановлении всеобщих выборов президента не состоялся из-за низкой активности избирателей. В Минске в рамках расследования дела о нападении на российское посольство задержаны 6 человек. Как передает корреспондент «Радио Свобода», все задержанные члены организации анархистов. В Афганистане убит известный тележурналист, заместитель главы Национальной ассоциации журналистов Саид Хамид Нури. В Пакистане 19 человек погибли и более 40 были ранены в результате нападения смертника на полицейский участок в городе Лакхимарват. Северная Корея объявила об освобождении экипажа южнокорейского рыболовецкого судна, задержанного в августе по обвинению в нарушении морской границы КНДР. Министерство обороны России и Израиля подписали соглашение о военном сотрудничестве. Власти Новой Зеландии продлили срок действия чрезвычайного положения в городе Крайстчёрч, где в субботу произошло сильное землетрясение.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Германии опубликована книга члена правления Федерального банка, бывшего сенатора Берлина Тила Сарацина «Германия самоликвидируется». Книга вызвала бурную реакцию в обществе. В своем политическом произведении автор рассказывает об угрозе от мусульманской эмиграции интересам коренного населения ФРГ. Руководство Федерального банка Германии на прошлой неделе единогласно решило уволить Сарацина и направило ходатайство президента Германии Кристиана Вульфу. О книге, вызвавшей такой резонанс, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Нелюбовь к иммигрантам из мусульманских стран Тило Сарацин выражал и ранее в своих многочисленных интервью. Книга «Германия самоликвидируется» стала своего рода квинтэссенцией, итогом многолетних раздумий о прошлом, настоящем и будущем страны. Говорит Тило Сарацин, автор книги «Германия самоликвидируется».
Я бы не хотел, чтобы страна моих внуков и правнуков стала в значительной степени мусульманской, чтобы люди преимущественно говорили на турецком и арабском языках, чтобы женщины носили головные платки, а ритм жизни определялся призывом муэдзина. Если я захочу на все это посмотреть, то возьму отпуск и поеду на восток. С демографической точки зрения, чрезмерная плодовитость иммигрантов-мусульман представляет угрозу для культурного и цивилизационного равновесия в стареющей Европе. Я прекрасно понимаю, что в Германии в силу исторических причин правая политическая пропаганда легко находит благоприятную почву. Однако это вовсе не означает, что проблемы иммиграции не могут соразмерным образом обсуждаться.
Кроме того, Тило Сарацин, ксенофобом себя, кстати, не считающий, предрекает Германии культурный упадок.
Не впервые в мировой истории закат культуры происходит в результате натиска внешних сил.
По мнению Сарацина, Германия естественным путем тупеет. Автор скандальной книги утверждает, что наследственность в некоторой степени определяет интеллектуальный уровень ребенка, при том, что различные этнические группы в Германии размножаются с разной скоростью.
Умственные способности человека как минимум частично передаются по наследству. Умственный потенциал в Германии снижается сильнее, чем потенциал демографический.
критикой в адрес Тила Сарацина выступили представители разных политических сил Германии, как правых, так и левых. Федеральный канцлер Ангела Меркель назвала высказывания автора книги «Германия самоликвидируется» неприемлемыми и глупыми. Руководство Социал-демократической партии Германии объявило о начале процедуры исключения Тила Сарацина из своих рядов. Членом СДПГ, автор книги «Германия самоликвидируется» является с 1973 года, говорит председатель Социал-демократической партии Германии Зигмар Габриэль.
Изложенные в этой книге идеи о передаче интеллектуальных способностей генетическим путем, немецкая социал-демократия не хочет и не может принять.
А вот как прокомментировал выход в свет книги Тила Сарацина председатель турецкой общины Германии Кинан Колат.
То, что в ФРГ проблемы интеграции иммигрантов существуют, общеизвестно, и этого никто не скрывает. Однако вряд ли книга Тило Сарацина будет способствовать их решению. Некоторые призывы, содержащиеся в ней, носят, безусловно, антиконституционный характер. Сарацин рискованно обращается с достаточно серьезными, деликатными вещами, и публикация своей книги создает питательную среду для распространения националистических настроений.
С мнением Кинана Калата согласен политолог, культуролог, сотрудник Института политических наук Свободного университета Берлина Хайо Функе.
Заявление Сарацина следует рассматривать в контексте российских теорий наследственности, впоследствии неоднократно опровергнутых учеными. Иначе, как российскими, идеи автора книги «Германия самоликвидируется» не назовешь.
Острые политические споры вокруг книги «Германия самоликвидируется» вспыхнули еще до ее выхода в свет, после того, как некоторые отрывки из этого произведения опубликовали популярные немецкие издания «Бильд» и «Шпигель». Шумиха по поводу книги «Германия самоликвидируется» безусловно послужила ей рекламой. В Берлине в первый же день продаж книги Тила Сарацина ее тираж был полностью раскуплен. В ближайшее время Сарацин планирует поездить по стране и встретиться с читателями. Судя по результатам опросов общественного мнения, содержанию многих немецких интернет-форумов и темпам продаж книги «Германия самоликвидируется» у Тила Сарацина немало поклонников. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот информационный час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Заявление премьер-министра Путина о том, что Россия продлит запрет на экспорт пшеницы до следующего урожая, получило заметную огласку в разных частях света. От Соединенных Штатов, где пошли вверх цены на зерно на Чикагской бирже, до Италии, где организация ООН по сельскому хозяйству созывает специальное совещание с целью обсудить мировую ситуацию с производством пшеницы. Но, как предупреждают известные американские эксперты, одной из главных жертв зерновой политики российского премьер-министра может оказаться Россия. Вот что беспокоит профессора Колумбийского университета в Нью-Йорке Падму Десай. Одна из проблем состоит в том, что Владимир Путин склонен к поспешной реакции на происходящее. Вторая в том, что он реагирует как человек из КГБ. Его первый инстинкт – ограничить, взять под контроль. Ему не хватает воображения и опыта представить, что есть ситуации, когда запрет не работает, когда рыночные ценовые механизмы могут сбалансировать спрос и предложение ко всеобщей выгоде. Зачем, скажем, сейчас запрещать экспорт, вызывая перекосы на мировых рынках и скачок цен на все зерновые, что в любом случае ударит по России, когда, скажем, было бы можно ввести дополнительный тариф на экспорт и за счет этих средств субсидировать пенсионеров и безработных. Профессор Десай, Владимир Путин мотивирует запрет на экспорт необходимостью защитить российского потребителя. Сможет ли он добиться такого результата подобными мерами? Я не думаю, что такая мера поможет улучшить ситуацию на внутреннем рынке. Многое будет зависеть от того, сколько зерна находится в государственных хранилищах, а сколько в частных. Если значительная доля запасов находится в частных руках, то частным фермам и трейдерам невыгодно продавать его по искусственно заниженным внутренним ценам. И они, скорее всего, начнут придерживать зерно, что лишь усугубит ситуацию. И если только Путин не пойдет на насильственную экспроприацию зерновых запасов, они не появятся на внутреннем рынке. Такая мера лишь увеличит проблемы для России. Потребителя. Существует и еще один аспект, тревожный для России. Если, скажем, российский производитель зерна подписал контракт на его экспорт с египетским импортером, а теперь не способен выполнить этот контракт, как это отзовется на имидже России, как экономического партнера? Иными словами, у этого решения Путина будет масса непредсказуемых последствий. Профессор Падма Десай из Колумбийского университета считает, что попытки премьер-министра России сдержать рост цен на хлеб могут стать одной из главных причин удорожания хлеба. Можно ли сказать, что политические инстинкты российского премьера, принимающего явно популистское решение, противоречат экономическому смыслу? Я задал этот вопрос профессору экономики Маршалу Голдману. Путин, как политик, вынужден действовать, исходя из краткосрочных и из долгосрочных соображений. Резкий рост цен на хлеб наверняка ударит по его популярности. Поэтому он инстинктивно хватается за спасительную в его воображении идею запрета экспорта зерна, которая наверняка будет популярной у населения. Как любой политик, он озабочен тем, как пережить сегодняшний день, а о том, что будет завтра, озаботится завтра. И его отчасти можно понять. Ведь если вы сегодня живете в России, с ее жарой, пожарами, опасным для здоровья воздухом, неурожаем, такое ощущение, что все перевернулось с ног на голову. И понятно, что Путин сейчас озабочен тем, как пережить этот трудный период. Если бы я был на его месте, я был бы крайне обеспокоен. И все-таки, как бы вы оценили этот шаг Путина как экономист? Это неверный шаг, но он сейчас не думает о том, какую он получит годовую отметку в школе. Его главная забота – политическое выживание. Я думаю, он отчасти потерялся. Многое в знакомом ему мире перевернулось, и он действует чисто инстинктивно. Ему сейчас лишь остается недоумевать, что происходит. Такова реакция авторитетных американских специалистов по России на решение Владимира Путина продлить мораторий на экспорт российского зерна.
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о ситуации вокруг Химкинского леса, о провале референдума в Молдавии, о порядке избрания президента и о смерти оппозиционного журналиста в Белоруссии. Вас ждет также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Щепки Химкинского леса долетели до Петербурга.
Комментарии экспертов.
Эксперт по выборам Лилия Шибанова об избирательной кампании в России.
В блогах Свободы.
Прапорщики бывают разные. Хают Ханна Срединов о честных милиционерах.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».